«Ну, а получили что-нибудь Берриморы в наследство от сэра Чарльза?» — спросил Холмс. «А как же, и муж, и жена получили по 500 фунтов!» «Они об этом знали загодя?» «Знали, потому что сэр Чарльз любил рассказывать, кому и сколько он оставит по завещанию». «Все это очень интересно». «Надеюсь, — сказал доктор Мортимер, — что вы не будете подозревать всех, кто получил что-нибудь по завещанию сэра Чарльза. Дело в том, что и я получил 1000 фунтов». «Да? А еще кто-нибудь что-нибудь получал?» «Да, были розданы незначительные суммы различным лицам. Кроме того, много пошло на благотворительные дела. Главный же капитал перешел к сэру Генри». «А как велик этот капитал?»
740 000 фунтов.
«Я и не думал, что дело идет о такой громадной сумме», — произнес Холмс изумленно. «Сэр Чарльз был известен среди нас за богатого человека, но никто не знал, насколько он богат. Общая сумма его состояния оказалась почти равной 1 000 000».
«Боже мой!» — воскликнул Холмс. «Это ставка, из-за которой можно вести отчаянную игру».
«Еще один вопрос, доктор Мортимер. Прошу меня извинить за неприятное предположение, но кто наследует состояние, если с нашим присутствующим здесь другом случится что-нибудь?»
«Брат сэра Чарльза, Роджер Баскервиль, умер неженатым, и имение должны перейти к дальним родственникам, Десмондам. Джеймс Десмонд – немолодой священник, живущий в Вестморленде».
«Благодарю вас, эти подробности очень важны. Вы встречались когда-нибудь с Джеймсом Десмондом?»
«Да, однажды он приезжал в гости к сэру Чарльзу. Это человек почтенной наружности и ведущий святую жизнь. Я помню, он отказался принять материальную помощь от сэра Чарльза, хотя тот настойчиво предлагал ее».
«И этот человек с такими простыми вкусами оказывается наследником громадного состояния?»
«Собственно говоря, он наследует только имение, которое утверждено в правах майората. Что касается капитала, то теперешний владелец может завещать его кому угодно».
«А вы уже составили свое завещание, сэр Генри?»
«Нет, я еще не успел этим заняться, но мне кажется, что деньги должны идти вместе с имением. Таково было желание моего бедного дяди. Ибо каким образом владелец Баскервилля может восстановить прежнее величие замка, если у него не будет денег? Дом, земля и доллары должны идти вместе».
«Совершенно верно. Ну, сэр Генри, я вполне одобряю ваше намерение немедленно ехать в Девоншир. Я сделаю только одно замечание. Вы не должны туда ехать один».
«Но доктор Мортимер ведь едет со мной».
«Да, но доктор Мортимер занят практикой и, кроме того, будет жить в нескольких милях от вас. Несмотря на всю свою готовность, он не в состоянии вам помочь».
«Нет, сэр Генри, вам нужен верный человек, который находился бы при вас неотлучно».
«Неужели вы поедете со мною сами, мистер Холмс?»
«Видите ли, если бы предстояла крайняя необходимость, то, конечно, я бы поехал лично. Но пока такой надобности нет. Отлучиться же из Лондона на неопределенное время я в настоящую минуту никак не могу. На руках у меня очень деликатное дело. Один очень уважаемый человек сделался жертвой шантажиста. И только я один могу предотвратить ужасный скандал.
Видите сами, что сейчас мне ехать нельзя».
«Кого же в таком случае вы мне рекомендуете?»
Шерлок положил руку мне на плечо.
«Если бы мой друг согласился ехать с вами, я был бы очень доволен. Более надежного человека я вам рекомендовать не могу».
Предложение было крайне неожиданно для меня. Я еще не успел сказать ни слова, как Баскервиль схватил меня за руку и сердечно сжал ее.
«Это очень мило, доктор Ватсон», — сказал он. «Если вы только поедете со мной в Баскервиль, я никогда этого не забуду».
Я вообще люблю приключения. Кроме того, я был польщен словами Холмса и радушием баронетта. «Я поеду с удовольствием, если только мое присутствие может принести пользу».
«И вы будете сообщать мне обо всем происходящем», — сказал Холмс. «А когда наступит кризис, я буду руководить вашими действиями».
Было решено, что мы выедем в субботу. Когда уже мы собирались уходить, Баскервиль издал вдруг торжествующие восклицания и вытащил из-под комода сапог.
«Мой пропавший сапог!» — воскликнул он.
«Дай бог, чтобы и все наши затруднения разрешились таким же образом», — сказал Холмс.
«Но, господа, ведь это прямо удивительно», — заметил Мортимер. «Перед завтраком я перерыл всю эту комнату, и здесь не было никакого сапога».
«Я и сам искал его здесь повсюду», — подтвердил Баскервиль. «Очевидно, лакей подсунул сапог под комод в то время, пока мы завтракали».
Немец был снова призван к допросу, но объявил, что ничего не знает. Наш допрос не повел ни к чему. Прибавился еще один эпизод к серии маленьких и, по-видимому, вполне бессмысленных тайн, свидетелями которых нам пришлось быть в течение этих двух дней. Сперва анонимное письмо, затем чернобородый шпион в кэбе, потом потеря нового сапога, потеря старого сапога и, наконец, новый сапог возвращается. Все время, пока мы ехали домой, Холмс пребывал в задумчивости, и по его сдвинутым бровям я догадывался, что он пытается связать все эти разрозненные факты воедино и проникнуть в их значение. В таком настроении он пребывал до вечера. Перед обедом мы получили две телеграммы. Первая из них гласила: «Только что получил известие, что Берримор находится в замке Баскервиль». Вторая была от Картрайта. «Обыскал все 23 гостиницы», — писал он, — «но, к сожалению, не нашел изрезанного номера «Таймс».
«Итак, Ватсон, две нити оборвались. Но это ничего, самые интересные дела — это те, когда все идет против вас. Попробуем теперь встать на другую дорогу».
«У нас остается еще извозчик, везший шпиона».
«Именно так. Я уже справлялся по телефону в агентстве о его имени, и мне предстоит узнать еще кое-что».